радиостанция София.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Глебов. Мы с вами читаем повесть Клайва Льюиса «За пределами безмолвной планеты». Отчаялся я уже вспоминать и пытаться в нескольких словах пересказать, что же там было в начале этой повести, как оказался главный герой Ренсом на какой-то неведомой нам планете под названием Малакандра. Главное сейчас даже не сам сюжет, сколько действующие лица. Все они на этой планете носят для нас не очень привычные и совсем непривычные наименования. И все чаще и чаще они встречаются. Давайте попробуем разобраться. Итак, племя или народ, или некая раса, что ли, сорнов, сорны, высокие, бледные существа, очень гибкие и тонкие. Рядом с ними, причем одного из них, вот, который спасает сейчас Ренсома, должен его привести к Уарсе. А, видите, еще одно слово. Итак, сорны. Рядом с ними находятся невидимые для человека, для земных существ, невидимые эльдилы. Я прошу прощения, но у меня лично это, меня их образ, их сущность напоминают мне все-таки наших земных ангелов, кому-то видных, а кому-то невидных, но тем не менее они влияют на процессы, происходящие на этой планете. Среди этих эльдилов есть еще и верховный, что ли, эльдил, мал-эльдил, и в промежуточном положении находится вот этот сорн Уарса. Ну, может быть, если по земной иерархии, то это были бы люди, пророки, ангелы, здесь я не знаю, бог или боги. Совершенно справедливо Клайв Льюис не хочет опускаться до земных адекватов. Но, тем не менее, сорны, жители планеты, эльдилы, Мал-эльдил и Уарса. Вот действующие лица на этой планете Малакандре. Ренсом – человек, прилетевший из Земли. Итак, Эликан несет Ренсома на плече, поскольку он значительно и выше, и больше, и сильнее, соответственно, несет для того, чтобы Ренсом встретился с Уарсой. Ренсому то и дело приходилось спускаться и идти некоторое время самому, чтобы согреться. Но, несмотря на холод, он вовсе не хотел, чтобы путешествие скорее кончилось. У Эликана же были свои планы. Задолго до захода солнца он остановился на ночлег в жилище одного старого сорна. Рэнсом понял, что его хотят показать крупному ученому. В этой большой пещере, или скорее системе тоннелей, было много помещений, заполненных непонятными для человека вещами. Рэнсом особенно заинтересовали свитки, сделанные, видимо, из кожи и покрытые письменами. Без сомнения, книги, которые, как он заметил, были большой редкостью на Малакандре. «Лучше держать все в голове», — сказали сорны. Когда Рэнсом спросил, не опасаются ли они утратить какие-либо важные секреты, ему ответили, что Уарса ничего не забывает и напомнит о них, если сочтет нужным. «Раньше у хроссов было много книг со стихами», — добавили сорны. «Но сейчас гораздо меньше. Они говорят, что книги убивают поэзию». А хроссы — это другая разновидность живых и мыслящих существ на этой планете, Малакандре. Хозяин жил в пещере не один. При нем находилось еще несколько сорнов, по-видимому, каким-то образом подчиненных ему. Сначала Рэнсом принял их за слуг, но потом решил, что скорее это ученики или помощники. Весь день они провели в разговорах, земному читателю неинтересных, потому что Рэнсом только отвечал на вопросы, не успевая задавать свои. Впрочем, эти вопросы нисколько не походили на те, что возникали в изобретательном воображении хроссов. Сорны хотели получить систематические сведения о Земле, от геологии до современной географии, а также о ее флоре, фауне, об истории человечества, языках, политике и искусствах. Заметив, что познания Рэнсом в очередном предмете исчерпались, а это, как правило, случалось довольно быстро, они тут же оставляли этот предмет и переходили к следующему. Широчайший общенаучный кругозор позволял им косвенным путем получать от Рэнсома факты, значения которых он не понимал. Случайное замечание о деревьях при описании производства бумаги заполняло пробел в его ответах на ботанические вопросы. Рассказ о навигации проливал свет на земную минералогию. Интересно, каким образом навигация и минералогия соединены здесь? Возможно, здесь что-то с переводом не совсем точно. Рассказ о навигации проливал свет на земную минералогию, а когда Рэнсом объяснил устройство паровой машины, они вывели из этого такие заключения о природе воды и воздуха на Земле, о которых он и не подозревал. Он с самого начала решил быть до конца откровенным, так как чувствовал, что увиливать не только неприемлемо для истинного Хнау, но и попросту бесполезно. То, что он рассказал об истории человечества, о войнах, рабстве, проституции, потрясло сорнов. «Это все от того, что у них нет Уарсы», — сказал кто-то из учеников. «От того, что у них каждый стремится сам стать маленьким Уарсой», — добавил Эликан. «Это неизбежно», — сказал старый сорн. «Кто-то должен управлять существами, но только не они сами. Зверями управляют хнау, а ими — эльдилы. Эльдилами же — мал-эльдил. Но у этих существ нет эльдилов. Это то же самое, как если бы кто-нибудь пытался поднять себя за волосы или, стоя на огромном острове, захотел бы увидеть его сразу весь». Как если бы женщина захотела, чтобы у нее сами собой рождались дети. В рассказах Ренсома их особенно поразили две вещи. Во-первых, что мы затрачиваем столько энергии на то, чтобы поднимать и переносить тяжести. Во-вторых, что в нашем мире есть только один вид хнау. На их взгляд, это должно очень сильно ограничивать нашу способность к взаимопониманию и даже к мышлению. «Мысль у вас целиком зависит от крови», — сказал старый Сорн. «Ведь вы не можете сравнивать ее с мыслью, которую несет иная кровь». Это был утомительный и тягостный для Ренсома разговор. Но когда он, наконец, лег спать, то думал вовсе не о духовной наготе человека и не о собственном невежестве, а о древних лесах Малакандры и о том, что это значит всю жизнь видеть на расстоянии нескольких миль красочный мир, когда-то населенный живыми существами и ставший с тех пор недосягаемым. Рано утром на следующий день Ренсом снова забрался на плечо Эликана. Более часа они двигались по той же сверкающей пустыне. Вдалеке, в северной части неба, милях в 10 над поверхностью Харандры, светилось что-то вроде тускло-красного или охристого облака огромных размеров. Оно стремительно двигалось к западу. Ренсом, который до тех пор ни разу не видел на небе Малакандры облаков, спросил, что это такое. «Это песок», — объяснил Сорн. «Песок, поднятый ветром в громадных пустынях страшного севера». Такое случается часто. Туча песка несется по небу на высоте 17 миль, пока не обрушится. Может быть, на хондромит в виде слепящей, удушающей пыльной бури. Глядя, с какой угрожающей силой вихрь мчится по пустынному небу, Ренсом острее почувствовал себя затерявшимся на внешней поверхности незнакомой планеты, за пределами пригодного для обитания мира. Потом облако вдруг опало и рассеялось далеко на западе, но еще долго, пока изгиб долины не скрыл ту часть горизонта, над ней рдело зарево, похожее на отблеск огромного костра. За поворотом открылся совершенно новый вид. Сначала он показался Ренсому до странности похожим на земной пейзаж. Серые холмы набегали друг на друга, гряда за грядой. Вдалеке за ними, на фоне темно-синего неба, четко выделялись острые вершины и утесы знакомых зеленых скал. В следующий миг он понял, что принял за холмы серо-голубой туман, клубами наполняющий всю низменность и невидный с Хондромита. Действительно, как только дорога пошла под уклон, туман начал рассеиваться, и сквозь него смутно проступил пестрый узор долины. Спуск становился все круче, высокие пики горного кряжа, вдоль которого они шли, виднелись сквозь дымку над гребнем ущелья, как гигантские неровные зубы, челюсть великана с плохими зубами. Цвет неба и освещение еле заметно переменились. Еще через минуту спутники оказались на краю склона, по земным понятиям скорее обрыва. Дорога ныряла в эту пропасть и исчезала внизу в густых лиловых зарослях. Ренсом наотрез отказался спускаться дальше на плече Эликана. Сорн дал ему слезть, так и не поняв, зачем это ему понадобилось. А потом первым понесся вниз, наклонившись вперед, как конькобежец. Ренсом радостно покатился следом, неловко опираясь в склон окоченевшими ногами. Перед ним расстилался новый хондромит, такой красоты, что у него даже дух захватывало. Он был обширнее того, в котором он жил раньше, и спуск вел прямо к озеру, почти идеальному сапфировому кругу, 12 милями в диаметре, в оправе лилового леса. Посреди озера, как и невысокая пологая пирамида или как женская грудь, из воды поднимался розовый остров с голыми склонами и рощей невиданных деревьев на вершине. Их гладкие колонны плавностью силуэтов не уступали благороднейшим букам, высотой превосходили шпили земных соборов, а вместо кроны стволы венчали золотые цветки, яркие, как тюльпан, неподвижные, как камень, огромные, как летние облака. Это и в самом деле были цветы, а не деревья. И под ними, среди стеблей, различались очертания каких-то построек. «Мельдилорн», — объявил Сорн. Но Ренсом уже сам это понял. Чего он ждал? Он не мог бы сказать. Картины сложнейших архитектурных форм, более громоздких, чем американские офисы, или гигантских машин, чудес инженерии, которые прежде рисовало ему воображение, были давно позабыты. Но ничего подобного этой классической неподвижной изысканности, этой девственно яркой рощи, спрятанной посреди пестрой долины, дышащей таким покоем и словно стремящейся вознестись на сотни футов вверх, навстречу солнечным лучам, он, конечно, не ждал увидеть. Холод с каждым шагом отступал. Ренсом обдавало волнами восхитительного тепла. Он взглянул вверх, небо было уже не таким темно-синим, взглянул вниз, и до него долетело тончайшее, нежное благоухание гигантских цветов. Очертания дальних скал стали менее резкими, каменные склоны уже не так слепили глаза. Пейзаж снова приобретал мягкость линий и перспективу. Даль тонула в легкой дымке. Край горы, с которой они начали спуск, маячил в недосягаемой вышине, и с трудом верилось, что они только что были там. Дышать стало легко. Какое блаженство чувствовалось, что так долго окоченевшие пальцы могут, наконец, свободно шевелиться в ботинках, пальцы ног. Он поднял уши меховой шапки, и его слух сразу же наполнился журчанием воды. И вот он уже идет по мягкой лесной траве между деревьев. Они преодолели Харандру и вступили в Мельдилорн. Короткая тропинка вывела их к широкой, прямой, как стрела, лесной аллее, которая бежала между лиловых стволов прямо к озеру, туда, где дрожала ровная синева. Возле берега они увидели каменную колонну. На ней висел гонг с молотком. Все это было покрыто богатой резьбой, и гонг, и молоток сделаны из неизвестного зеленовато-голубого металла. Эликан ударил в гонг. Ренсома захлестнуло волной радостного возбуждения, которое помешало ему как следует рассмотреть изображение на колонне. Это были рисунки вперемешку с чисто декоративными узорами. Его поразила прежде всего уравновешенность пустых и заполненных участков. Простые фигуры, выполненные скупыми линиями, как доисторические земные изображения оленей, чередовались с мелким узором, замысловатым, как древнескандинавские или кельтские украшения. Вглядевшись в них, Ренсом понял, что эти пустые и насыщенные резьбой куски представляют собой фрагменты более крупных картин. Поразительно было то, что картинки располагались не только на гладких поверхностях. Попадались и большие арабески, включающие в качестве детали хитроумный узор. В других местах композиция держалась на обратном принципе. И чередование обоих типов тоже подчинялось определенному ритму и замыслу. Затем Ренсом начал понимать, что отдельные картинки представляли собой стилизованные иллюстрации какого-то сюжета. Но тут Эликан отвлек его. Со стороны острова подплывала лодка. Когда лодка подплыла достаточно близко, Ренсом с радостью увидел, что гребцом на ней был Хросс. Он причалил к берегу возле них, с изумлением уставился на Ренсома, а потом перевел вопрошающий взгляд на Эликана. — Верно, Хринка, тут есть чему удивляться, — сказал Сорн. — Тебе еще не приходилось видеть таких нау, как этот. Его зовут Ренсум. Он прилетел по небесам с Тулкандры. — Ему здесь будут рады, Эликан, — ответил вежливый Хрос. — Он идет к Уарсе. Уарса ждет его. — И тебя тоже, Эликан? — Меня Уарса не звал. Если ты отвезешь Ренсума, я пойду назад в свою башню. Хрос знаком предложил Ренсуму сесть в лодку. Ренсум попытался как мог отблагодарить своего проводника и после минутных сомнений снял с руки часы. Он решил, что это единственная вещь, которую он может предложить Сорну в качестве достойного подарка. Он без труда объяснил Эликану назначение часов, но тот, исследовав их, вернул подарок со словами. «Эту вещь нужно подарить Фифльтрингу. Мне она доставляет радость, но он извлечет из нее больше пользы. Ты, вероятно, встретишь их в Мельдилорне. У них всегда там много дела. Им и отдай». «А что до ее назначения? Разве в твоем мире без нее не могут обойтись, хотя, когда хотят узнать, какая часть дня миновала?» «Кажется, есть животные, которые как-то это понимают», — ответил Ренсом. «Но Хнау давно разучились». Он распрощался с Сорном и сел в лодку. Снова оказаться в одной лодке с Хроссом, чувствовать на своем лице тепло от воды, видеть над собой синее небо было сродни возвращению домой. Он снял шапку, блаженно раскинулся и стал засыпать своего провожатого вопросами. Оказалось, что хроссы не были специально представлены перевозчиками на службу к Уарсе, как Ренсом сперва предположил. Уарсе служили все три вида хнау, и вести лодку на переправе поручали, естественно, хроссам, потому что для них это занятие было более привычным. Ренсом выяснил также, что в Мельдилорне он сможет делать все, что захочет, и идти куда угодно, пока Уарса не позовет его. Может быть, это произойдет через час, а может и через несколько дней. Неподалеку от того места, где они высадятся, Ренсом увидит хижины. В них можно спать, там же он получит еду, если проголодается. В ответ он, как сумел, рассказал Хроссу про свой мир и про путешествие оттуда, и предупредил, что на Малакандре, наверное, до сих пор находятся порченные люди, от которых может исходить опасность. Тут он подумал, что не объяснил этого как следует Эликану, но успокоился, вспомнив, что Уэстон и Дивайн уже установили связи с Сорнами и, кроме того, вряд ли осмелится портить отношения с существами, которые похожи на человека и, к тому же, такие большие. По крайней мере, не сейчас. Относительно конечных целей Дивайна у него не было никаких иллюзий. Что ж, он может сделать только одно — рассказать обо всем Уарсе, ничего не утаивая. И тут они пристали к берегу. Пока Хрос привязывал лодку, Ренсом встал и огляделся. В небольшой гавани, несколько левее того места, где они высадились, стояли низкие каменные строения. До сих пор Ренсому не попадались на Малакандре ничего, не попадалось на Малакандре ничего подобного. А перед ними горели костры. Там он найдет кровь и пищу. Там он найдет кровь и пищу, — объяснил Хрос. Весь остров вокруг казался пустынным вплоть до самой рощи, венчающей ровные склоны. А перед ней снова начинались каменные сооружения. Но это, видимо, были не храмы и не дома в человеческом понимании, а нечто вроде огромного Стоунхенджа. Величественные монолиты, стоящие по сторонам широкой пустой аллеи, которая вела на вершину холма и там терялась в бледной тени цветочных стволов. Нигде не было видно ни души. Ренсом вгляделся в эту неподвижную картину, и ему почудился тихо-тихо идущий из глубин утренней тишины ровный серебристый звук. Строго говоря, это было даже не совсем звук. Но в то же время не заметить его было нельзя. «На острове множество эльдилов», — шепотом произнес Хросс. Рэнсом сошел на берег. Сделал несколько нерешительных шагов, как будто ожидая встретить какое-то препятствие. Остановился, потом точно так же двинулся дальше. Хотя трава под ногами необычайно густая и мягкая глушила звук шагов, Рэнсом, подчиняясь какому-то неясному чувству, шел на цыпочках. Все его движения стали мягкими и спокойными. Широкое кольцо воды сильно прогревало воздух, и это было самое теплое место на Малаканде. Здешний климат напоминал погожий сентябрьский день на земле, когда сквозь тепло уже чувствуется надвигающийся мороз. Нарастающее чувство благоговейного страха не давало ему приблизиться к роще на вершине холма и к аллее стоящих камней. Он поднялся до середины склона и повернул направо, все время держась на одинаковом расстоянии от берега. Он сказал себе, что осматривает остров, но чувствовал, что на самом деле скорее остров рассматривает его. Чувство это усилилось благодаря открытию, которое он сделал примерно через час, и потом никак не мог объяснить. Приблизительно это можно описать так. По всей поверхности острова шло какое-то едва уловимое движение светотени, совершенно не связанное со временем дня. Не будь воздух таким неподвижным, а трава под ногами слишком короткой и плотной, чтобы шевелиться от ветра, Рэнсом принял бы это за игру легчайших дуновений воздуха, подобных тем, которые на земле вызывают еле заметную смену теней на пшеничном поле. Как и серебристые воздушные перезвоны, эти световые зайчики прятались от пристального внимания. В тех местах, куда он устремлял напряженный взгляд, их совсем не было видно, зато по краям поля зрения они просто кишели, как будто там шли какие-то сложные приготовления. Любой из них при попытке его разглядеть тут же делался невидим, будто еле различимый блик только что соскользнул с той точки, на которую упал взгляд. Он нисколько не сомневался, что именно видит Эльдила. Насколько его вообще можно видеть? При этом Рэнсом испытывал странное ощущение, не то чтобы жуткое, не как человек, окруженный призраками. И он не мог бы сказать, что за ним подглядывают. Напротив, ему казалось, что на него смотрит кто-то, у кого есть на это полное право. В его чувствах, менее сильных, чем страх, было и смущение, и робость, и смирение, и более всего мучительная неловкость. Он устал и, решив, что в этом благословенном краю можно отдыхать на воздухе, не опасаясь замерзнуть, сел на землю. Мягкая трава, тепло и нежный запах напомнили ему о земных садах в летнюю пору. На секунду он закрыл глаза, а когда снова открыл их, то заметил внизу здание, подплывающую к берегу лодку, и внезапно узнал всю картину. Это была переправа, а здания были домами для приезжающих. Он обошел кругом весь остров. Это открытие сменилось другим, менее приятным. Он почувствовал голод. Но, пожалуй, неплохо было бы спуститься и попросить еды. Все равно нужно как-то провести время. Так, ну, до финала главы еще много. Не будем стараться дочитать. Вот возьмем и просто на этом моменте остановим наше сегодняшнее чтение. Напоминаю, что это был Клайв Льюис «За пределами безмолвной планеты». У микрофона был Валерий Глебов. До встречи у нас в Златоусте. Thank you.